Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Ну и к слову, коль заговорили про базу данных, я вместе с вами сейчас слушал новости на радио «Комсомольская правда», то есть, по идее, которая должна внушать исторический оптимизм, веру в завтрашний день. С сегодняшнего дня в московском метро заработала система FacePay. Можно, нет, не торговать лицом. Торговать лицом – это наш национальный вид спорта. Можно заплатить лицом. Да мы бы заплатили бы. А есть только два обстоятельства. Главное, чтобы было из чего платить. И здесь, в общем, народ завсегда задает традиционный вопрос, какого черта стоимость проезда в том же московском метро регулярно повышается. Вот при всем при том, что людям продолжают всячески люди, так сказать, своеобразной внешности бить морды. Мы про Романа Ковалева сейчас. А во-вторых, куда утекут эти данные? Я коротко прокомментирую. Я никогда в жизни не подпишусь ни под какой FacePay. Потому что количество скандалов с утечками данных, в том числе и из московских городских баз данных, мягко говоря, вызывает очень много вопросов. То есть я должен лично зайти там, на городской портал, загрузить туда данные моей банковской карты. Ну, это ладно, как бы она много где прогружена. Прогрузить, и прогрузить туда еще и свое лицо. Для того, чтобы что? Ну, для того, чтобы что? Чтобы меня там распознавали в потоке? Я не хочу, чтобы меня распознавали потоки. Но я на этот счет, в общем, особо не обольщался бы о том, что у нас есть какая-то свобода выбора. Хочешь, ты делаешь, не хочешь, не делаешь. Это не более чем тест, это тестирование. Технари, программисты понимают, о чем я говорю. Вот сейчас систему оттестируют, а спустя какое-то крайне продолжительное время вы, в принципе, не сможете пользоваться общественными благами, к коим относятся и общественный транспорт, если вы не фигурируете в той или иной базе данных. Я не пугаю. Я предполагаю, что примерно так и будет. Вот. Вот такие вам новости. Ладно, теперь давайте поговорим про вещи, скажем так, связанные больше с политикой. Коротко. Помните одну из моих любимиц, Анастасию Васильеву, это глава Альянса врачей, которую, в общем, называли в числе преданных навальнисток. Вокруг Алексея Анатольевича много было ярких, красивых блондинок. Вот Анастасия Васильева одна из них. Но в отличие от, соответственно, про супругу я слова плохого и даже ироничного не скажу, потому что вот ее образ, совершенно серьезно сейчас говорю, безупречен, она ведется как правильная жена. Ну, за исключением такой сомнительной фотографии с Чичваркиным, конечно, вот за которую я поругал бы ее как имиджмейкер, а все остальное абсолютно все нормально. Абсолютно все. Нечего предъявить, как бы вот жена Цезаря вне подозрений. Певчих, ладно, это как бы особая женщина. Тут как бы много вопросов у нас возникает. Че, как, где. То есть она с ним активно ездила по всяческим командировкам. А командировка сама по себе – это очень такая токсичная история. А Анастасию Васильеву в командировке не брали, конечно. Она не доросла до этого уровня, поэтому, в общем, ей где-то приходилось на периферии мелькать, надевать белое платье с красным кушаком, и все, в принципе, было неплохо, вот ровно до того момента, когда, Навального отправили во Владимирскую колонию, а до того момента, когда его ближний круг, его вот этих соратников, отъехал за границы Российской Федерации. И она, немногочисленная когорта людей, вот, не знаю, там, третьего-четвертого грейда, осталась здесь брошенной, и без финансирования, и без поддержки, и, естественно, без всякой перспективы. И тут она, как женщина явно не глупая, поняла, что нужно резко менять галс, как говорят моряки, И, в общем, публично каяться, нет, не извиняться под камеры, а просто извиняться под камеры. Это тоже, правда, было. Но вот все, что касается внутренней политики, тут извиняться под камеры маловато. Нужно деятельно сотрудничать со следствием. Она, конечно, начала сотрудничать в переносном смысле. Она начала говорить, что ее обманывали, ее грязно использовали. Значит, ее честный профсоюз, который просто изначально хотел бороться за права врачей, ее вовлекли в политику. А она не хотела вовлекаться в политику. Это ее обманули. Вот ее юную невинную девушку обманули мерзавцы, подлецы, стручконосы, как говорит Мария Баронова. Вот. Вот так вот случилось. Но ничего не произошло. Государственную машину вообще очень трудно остановить. Да, она в этом смысле похожа на такой вот старый советский каток с двумя какими-то рычагами, которые там в моем детстве часто дергали женщины. То есть женщины на асфальтовых кладчиках очень часто работали. Сейчас даже не знаю. Не, сейчас там работают мужчины-армяне в основном и таджики иногда. Вот, этот каток, конечно, остановить нельзя. А уголовное дело было возбуждено. А уголовные дела в области политики в последние полтора года у нас в основном возбуждались в связи, значит, с эпидемией. Эпидемия в этом смысле совершенно идеальный политический инструмент. Как говорит Михаил Геннадьевич Делягин, депутат Государственной Думы и наш коллега, коронавирус вообще странная очень болезнь, удивительная. Она затухает во время каких-нибудь судьбоносных выборов, ну, типа голосования за поправки в Конституцию или выборов в Государственную Думу, а потом опять наступает обострение. Вот четвертая волна приходит точь-в-точь после окончания выборов в Государственную Думу. И, соответственно, поражает инфекция участников несанкционированных митингов какой-нибудь КПРФ или, не дай господи, навальнистов. Не надо меня подозревать в симпатиях. Не, я сейчас вообще про другое. Но совершенно не действует на участников митингов в поддержку там какой-нибудь Единой России. Очень странная инфекция. Вот в этом смысле я с Делягиным абсолютно согласен. И Васильева, да, получила уголовное дело, она протестовала, она была не согласна. Я думаю, что она искренне не понимала, как же так. Я же раскаялась, я же деятельно сотрудничала с товарищем майором, там, я не знаю, может, он майор, может, капитан, кто с ней сотрудничал. Но год ограничений свободы ей дали. Не надо говорить о том, что это ерунда. Не надо говорить о том, что фактически это вот там орден на грудь. Это не орден на грудь, вообще-то это судимость, дорогие мои. А судимость в российских реалиях, я не знаю, как за границей, я не жил, мы не были за границей, как говорила Нонна Мордюкова. Это известное поражение в правах. То есть пока тебе судимость не погасят, ты обязан ее указывать во всех документах. Ну, начиная от того, что ты просто не получишь кредит, скорее всего, имея судимость, то есть ни один нормальный банк тебе не даст кредит, если у тебя есть судимость. Тебя автоматически вот система взвешивания рисков поместит в красную зону. Ну и нахрен тебе давать кредит. И заканчиваю устройством на приличную работу. А у главы профсоюза врачей под названием «Альянс врачей» Анастасии Васильевой другой альтернативы сейчас нет, кроме как идти на работу. То есть ей нужно либо было идти в депутаты, ну поздно, если только в следующий созыв. Либо идти на какую-то вот общественную работу, за которую тоже кто-то должен платить. Кто этот кто-то, я не знаю. Либо вспоминать о том, что у тебя есть диплом квалифицированного врача-офтальмолога, и устраиваться, ну вот, не знаю, в районную больницу или в какую-нибудь коммерческую больницу. Но с судимостью, максимум, что и светит, и это сейчас совершенно серьезно, это устроиться дежурным офтальмологом в какой-нибудь магазин «Оптика», где бесплатно проверяют зрение. Вот, собственно, и все. Так что я вас расстрою. Мы как-то обсуждали это в эфире про феномен предательства, многократно описанный в русской литературе. Я почему и захотел об этом говорить, потому что у меня там одно из самых ярких воспоминаний, ну, из моего подросткового вот возраста, Василия Быкова, это рассказ «Сотников», знаменитый, который учили, который изучали, не помню, ну, во внеклассной программе, конечно же, про предательство. Не помогло. не помогло. Поэтому приговор вынесен, встать, суд идет. До свидания, ограничения. Ну, вот нельзя будет ночью выходить из дома, нельзя будет ходить в ночные клубы, знакомиться с новыми мужчинами, нельзя будет устроиться на нормальную работу. А какие альтернативы у нее были, я не знаю, честно говоря, не мне судить. Вот такая, в общем, дурацкая история, ну. Как хотите, так и понимаете. После перерыва вернусь, на Ютубе остаюсь. Стих.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда». Замечательная новость пришла к нам из Нижнего Новгорода. Значит, в Нижнем Новгороде, в бывшем Горьком, продолжаются торжества, связанные с 800-летием вот этого одного из центров русской цивилизации, русского мира. 800 лет, просто вдумайтесь. А, кстати, Леонид Парфенов, как говорят, снял совершенно замечательное документальное кино. Ну, он большой профессионал, вот если абстрагироваться от его там специфической биографии, специфических политических взглядов, он талантливый человек и умеет делать документалку. Вот говорят, что вот с любовью сделано. Посмотрим обязательно. Но сейчас разговор не про Парфенова, сейчас разговор, вы не поверите, про Захара Прилепина. Причем он тоже уроженец Нижнего. И накануне выборов в Государственную Думу не прекращались слухи о том, что, в общем, как бы есть амбиции у него и возглавить эту область. Довольно, конечно, дурацкое предположение, потому что Нижегородская область – это один из важнейших регионов России и с точки зрения населения, и с точки зрения вот, промышленного, экономического потенциала, с точки зрения близости к Москве, ну и, соответственно, вот, стратегически всех этих вытекающих штук, и с точки зрения влияние в этом регионе самых могущественных российских госкорпораций. Понятно, что я имею в виду. Кому непонятно, объясню. Там находится город Саров. Арзамас-16, тот самый. Соответственно, вот Нижний рассматривается как зона интересов, господи, во-первых, Ростеха, а во-вторых, госкорпорации Росатом. Предположить, что на Нижний может сесть человек, который, в общем, позиционирует себя как оппозиционер, как один из лидеров объединенной партии «Справедливая Россия за правду», мне, конечно, казалось довольно фантастическим, но, тем не менее, этот сценарий разыгрывался. И вот продолжение этой истории с выборами, которая, в общем, вроде бы как и закончилась, а вчера появилась вечером совершенно замечательная какая-то новость. Вот трудно сказать, там, правда это или нет. Якобы губернатор нижегородский Глеб Никитин написал заявление ФСБ на сопредседателя «Справедливой России за правду» Захара Прилепина. Это сообщает знаком, который, если я не ошибаюсь, признан иноагентом. Знаком написал, что по его информации, которую он получил от информированного источника, заявление было написано за неделю до думских выборов. Никитин сообщил ФСБ, что Прилепин готовился совершить преступление против основ конституционного строя и безопасности государства. В заявлении губернатор Нижегородской области сообщил силовикам, что Прилепин якобы привез в регион 300 ополченцев с Донбасса и грозился захватить местную администрацию в случае, если СРЗП не получит на выборах депутатов Госдумы порядка 15% по спискам. По факту данного заявления была проведена проверка в УФСБ по Нижегородской области. Вот произойди это год назад, я бы сказал, что это информация из какого-нибудь информационного агентства «Панорама», ну то есть чистой воды фейк. Но поскольку мы с вами живем в действительно фантастической реальности, в которой может произойти все, что угодно, то есть мы живем в той реальности, где хороший русский писатель Захар Прилепин, бывший нацбол Захар Прилепин, действительно рассматривается как будущий кандидат на президентских выборах вот от такой консервативной оппозиции, да, об этом говорят вот открытым текстом сейчас, громким голосом, почему бы и мне это в эфире не озвучить. Я вполне могу доверять, что и губернатор, взрослый, ответственный человек, имеющий должность губернатора Нижегородской области, вполне мог бы и написать такое письмо. А вы не допускаете? А я допускаю. Мне кажется, это прекрасно. Но, знаете, вот в ходу такой термин под названием «украинская политика», в негативном смысле его используют, имея в виду, что вот там постоянный бардак, драки в парламенте, в общем, какие-то компроматы, сливы и прочее, прочее, прочее. Но вот при всем при этом, почему многие любят читать про украинскую политику, именно про политику? Ну, жизнь, потому что настоящие, настоящие эмоции, живые люди, которые борются, ругаются, мирятся. А что происходит у нас? Вчера я записывал большой интервью с Делягиным для одного дружественного YouTube-канала. Когда выйдет, я, соответственно, проанонсирую. Я спросил Михаила Геннадьевича, но он же теперь депутат, каково ему? А он, напомню, вот избирался именно от этой самой партии «Справедливая Россия взаправду». Он был очень корректен, естественно, ни слова плохого он не сказал про однопартийцев. Сказал, что сложно, в общем, будет работать и все такое и прочее. Но в лице его уже сейчас, то есть по прошествии всего недели, сквозило нескрываемое утомление. То есть психологически находиться в Государственной Думе приличному человеку очень тяжело. Очень тяжело. Ну, кстати, может быть, поэтому Прилепин и отказался от мандата. Он же был в их федеральных списках. И мандат в конечном счете вот кому-то в Нижегородской области и передал из своих однопартийцев. А вот такая вот 300 ополченцев, 300 спартанцев. Может, это придумали там политтехнологи. Вообще цифра 300 как бы очень часто стала всплывать в наших новостях. 300 тысяч амнистированных гастарбайтеров. 300 ополченцев с Донбасса, которые грозят захватить администрацию Нижегородской области. Кстати, это довольно много, потому что, если кто-то забыл, то обладминистрации Донецка и Луганска были захвачены куда меньшими группами активных русских граждан. Я имею в виду стрелковцев прежде всего, а также бойцами Ходорковского. Там всего-то было человек по 20-30 их. Так что, а 300 человек могут не просто, в общем, обладминистрацию захватить, а, в принципе, и начать какой-нибудь мятеж белочехов. Ну, слава богу, что этого не случилось. Слава богу, что в нашем богоспасаемом отечестве все тихо, мирно, и мы, в общем, движемся и развиваемся. Так, а что еще? Вот если про Нижний-то можно было говорить в формате хохмы, вот, не знаю, там, попытки госпереворота, то, что происходит в городе-герое Сочи, совершенно никакой усмешки не вызывает. В Сочи суд наложил арест, внимание, это совершенно точная информация, потому что там прилагался файл со списком объектов, наложен арест на 11 тысяч земельных участков, на которых, внимание, построено 7 тысяч домов. Просто вдумайтесь, 7 тысяч домов. Если это не весь частный сектор, то, по крайней мере, очень большая его часть. Причина. А в 1998 году неустановленная группа лиц, понятно, незаконно перевела земли федерального значения в распоряжение местной власти, и эта самая местная власть начала их раздавать и продавать населению. Разумеется, конечно, нет никаких сомнений, что все нынешние владельцы являются то, что называется, добропорядочными выгодоприобретателями, имеют госрегистрацию, полный пакет документов и так далее, и так далее. И при всем при том, на все вот эти вот 7 тысяч домов, на которые у владельцев есть все документы, наложен сейчас арест. И дальнейшее изъятие остается совершенно не фантастической версией, а вполне возможным исходом этого дела. Честно говоря, я не то чтобы не против пересмотра итогов приватизации, я двумя руками за. Но когда лично я говорю о пересмотре итогов приватизации, я имею в виду совершенно другие объекты. Я имею в виду какой-нибудь там Череповецкий медкомбинат, или Норильский никель, или магнитку. Ну, список можно продолжить, не буду отнимать ваше время. Но я точно не имел в виду сирот, которые купили у сочинской администрации в конце 90-х участок земли и построили там дом. Это ведь явно речь не идет о каких-то там даже местных олигархах. Речь идет реально о простых людях. Ну и что, конечно, делает эту картину окончательно безумной, это то, что судебное решение с наложением ареста произошло точь-в-точь после окончания выборов в Государственную Думу. Мне интересно, а если бы это решение было бы принято до окончания выборов, вот какие результаты получила бы «Единая Россия» по Краснодарскому краю, к которому относится город Сочи? Я думаю, что драматические другие. Но это касается вот ровно и заявления главы НОДа товарища Федорова, который вчера, в общем, выступил по поводу... в защиту миграции трудовой, вы не поверите. В телеграм-канале «Мардан» я об этом написал. Кому любопытно, можете ознакомиться с полным текстом заявления Федорова, в котором вот он сказал, что да, значит, против миграции выступают фашисты, о том, что это бывшие наши советские люди. И те, кто против бывших советских людей, тот гадина и мразь. Конечно, мы должны всячески приветствовать трудовую миграцию. Я напомню, он депутат, избранный депутат Государственной Думы от «Единой России». Если бы он сделал подобное заявление, ну, пару недель назад, как вы полагаете, как бы голосовали за «Единую Россию» в Москве, Петербурге и во всех прочих больших русских городах, для которых эта проблема не теоретическая, не гуманитарная? Вот и я думаю, что слишком много интересного стало происходить именно после окончания выборов в Госдуму. Вернемся после перерыва, не уходите.
Утренний Мардан.